Здравствуйте, сегодня вторник, 5 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Власти России отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, несмотря на тысячи свидетельств и доказательств такой причастности. Владимир Зеленский выступил за продолжение переговорного процесса с Россией, но признает, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться. По мнению адвоката Ильи Новикова, современные средства сбора доказательств о военных преступлениях позволят привлечь к ответственности всех виновных в злодеяниях, совершенных во время войны против Украины. Также сегодня.
Логика этих двух конфликтов вообще во многом пугающе похожа. И, похоже, речь идет о том, что и эта война российско-украинская, или военная агрессия России против Украины, это война, которая носит этнический характер.
Чем похожа российская агрессия против Украины и война в бывшей Югославии в 90-х годах 20 века? Уже несколько дней сотрудники ритуальной службы в украинском городе Буча в Киевской области собирают тела убитых там мирных жителей. Речь идет уже о более чем 300 погибших. Радио «Свобода» удалось выяснить с помощью открытых источников, какие войсковые соединения находились в Буче в начале и в конце оккупации города. В их числе десантники из подразделений, прославившихся так называемыми зачистками в Чечне, ОМОН из Кемерово и так называемые кадыровцы, а также морские пехотинцы из Владивостока и мотострелки из Хабаровска. Я очень рекомендую тем, у кого есть доступ к сайту «Радио Свобода», прочитать статью моих коллег Марка Крутова и Александры Вагнер. Она называется «Холодно, пусть еще полежат, кто в ответе за убийство в Буче». Читать это страшно, но необходимо. Жителей Бучи убивали без видимых причин, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он обращался к матерям российских солдат. Послушайте его слова.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти. Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинкам, к которым вы пришли.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на огромное количество свидетельств местных жителей, пленных российских солдат, видео и фотоматериалы, российские власти продолжают отрицать причастность российской армии к совершенным в Буче и других украинских городах злодеяниям. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который ранее говорил, что информация из Бучи должна быть проверена, теперь называет случившееся в Буче подлогом и, цитата, «хорошо срежиссированным трагическим шоу». А вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях.
Как можно было устроить такой чудовищный подлог даже за те дни, которые были, как утверждает Лавров, в распоряжении властей Бучи, министр не пояснил. Не объяснил он и появление видеозаписей, на которых отчетливо видно, как российские военные гражданской почтой в Беларуси отправляют посылки больших размеров. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала сегодня, что спутниковые снимки доказывают, что мирных жителей убивали в Буче в то время, когда город контролировали российские военные. Кроме того, в заявлении Министерства обороны России от 1 апреля говорилось, что, цитата, «российские морские пехотинцы ведут зачистку населенных пунктов в Киевской области». Это тоже не согласуется со словами Сергея Лаврова. Владимир Зеленский посетил вчера город Буча и пообщался там с журналистами. Несмотря на весь ужас случившегося, он говорил о том, что Украина продолжит переговорный процесс, но предупреждал при этом Россию, что каждый новый день войны делает успех переговоров все менее вероятным, учитывая чувство ожесточения по отношению к России, которое охватывает украинский народ после учиненных российскими солдатами зверств. Зеленский пригласил посетить Бучу бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози, напомнив им решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине в членстве в Североатлантическом Союзе было отказано. Вот что сказал Владимир Зеленский.
В Турции встречались наши делегации, одна встреча до переговорных групп была встреча у министров иностранных дел. Там что-то не сложилось у них при встрече. Ну и понятно почему. Я скажу вам, что чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, и для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее.
Сказали, что вы предлагаете Ангела Меркель сюда. Почему вы так сказали?
Ну, потому что я думаю, что она мой сигнал прекрасно услышала. И не только она, я обращался к ней, к лидерам Европы, к господину Саркози, которые, как нам с вами известно, принимали важные решения, или, скажем так, были под влиянием и Российской Федерации, и еще некоторых других лидеров. Но прежде всего под влиянием Российской Федерации, и, думаю, и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решение по поводу Украины. Вся эта история, инсинуации про открытые двери в НАТО, когда мы знаем, что большая часть европейских государств и членов НАТО поддерживали Украину как члена Альянса, тогда еще, да, в Бухаресте. И прекрасно мы знаем, кто те лидеры. И я считаю, что Ангела среди тех лидеров, ведущих стран, от которых и зависело решение, быть ли Украине членом НАТО. Поэтому я считаю, что то, что происходит, это именно игры в поддавки перед Российской Федерацией, дать возможность им укрепиться и почувствовать, что они, собственно говоря, влияют очень сильно на мнение Европейского Союза, многих стран. Вот я считаю, что им нужно приехать и посмотреть, во что превращается заигрывание с Российской Федерацией. Вот и все.
Говорил Владимир Зеленский, Ангела Меркель уже заявила в ответ, что считает решение Будапештского саммита правильными. Одновременно в заявлении представителя Меркель указывается, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие международные усилия по прекращению развязанной Россией войны в Украине, в особенности, цитата, с учетом злодеяний в Буче и других местах Украины, о которых становится известно. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе агрессии России против Украины, уже началось. О готовности рассматривать иски заявили суды самых разных юрисдикций. Расследование, возможно, продлится очень долго, но, пожалуй, впервые мы имеем дело с неанонимной войной, отмечает адвокат Илья Новиков.
Имея в виду как расследование украинских властей, так и возможное в дальнейшем расследование в Международном уголовном суде, который уже инициировал производство по делу об агрессии России в Украине. Мы в первую очередь хотим зафиксировать и атрибутировать все видео, которые будут сняты, уже сняты и будут сняты в ближайшие дни в этих местах. Потому что довольно часто возникает ситуация, когда видео, даже когда не возникает сомнений в том, что оно аутентичное, тем не менее не может стать юридическим доказательством, просто потому что мы не знаем его источник. Также и любые другие видео, которые нам пришлют, люди, которые скажут, что это сняли они, которые подтвердят, что это они источник этой видеозаписи или этой фотографии, мы их атрибутируем, зафиксируем, чтобы как прокурорам украинским, так и прокурорам Уголовного суда международного, так и любым другим юристам, которые будут изучать эти факты, было на что опереться. Людям удавалось уезжать, была эвакуация, были просто люди, которым посчастливилось пройти пешком или на своих машинах. Про некоторых из них, тех, кого помогал эвакуировать наш батальон, мы просто знаем их данные, и кого-то из них мы уже успели опросить, кого-то мы просто знаем, как с ними связаться в будущем. Но понятно, что это действительно капля в море, что в первую очередь, наверное, задача, которая стоит сейчас, это фиксировать следы убийств, результаты убийств, чтобы следователи понимали, с чем они работают. А поиск свидетелей уже сейчас понятно, что он растянется на месяцы, даже после того, как война закончится. Это не будет что-то быстрое, это не будет что-то легкое. Ну, просто представьте себе, да, вот в мирное время, как вы можете освещать там один судебный процесс по одному убийству и помножить все это на десятки тысяч. Поскольку мы говорим не только об этих пригородах Киева, мы говорим про всю Украину. К сожалению, такие же точно кадры нас ожидают в ближайшие дни из других мест. И из тех, с которых российские военные уходят, и из тех, которых они находятся сейчас. Не надо думать, что вот эти видео, где показано, как выглядит местность после того, как оттуда ушли российские военные, что они означают, что проблемы Украины уже кончились. Мариуполь прямо сейчас находится в очаге боев. Русские пытаются его захватить. Херсон находится фактически под оккупацией. У нас нет полных сведений о том, что там происходит и что там делают с людьми. Поэтому, к сожалению, любые наши действия, любые действия государственных и межгосударственных следственных органов займут многие месяцы. Базовое правило, базовый принцип должен быть таким, что люди, которые совершили преступление вот в этих местах, должны в первую очередь привлекаться к ответственности украинскими судами по украинским законам в соответствии с тем местом, где они его совершили, преступление. Второе – это первая война, первая большая европейская война, которая, нам про нее говорят часто, что это война, которая происходит в Твиттере. В том смысле, что вот все эти события мы видим в прямом эфире, даже не те, которые попали в камеру профессионального журналиста, а просто очень много такого, что люди сняли из своих окон и так далее. Это важно, это тоже имеет доказательственное значение. Но я бы сказал, что гораздо важнее то, что это первая большая европейская война, которая происходит в эпоху Big Data. Вот смотрите, вчера и сегодня появились видео, где российские военные в Белоруссии отправляют посылки домой. Сразу пошли разговоры, что они отправляют их с трофеями, с награбленными вот этими вещами из квартир. Мы, естественно, не можем по этому видео понять, что это за посылки, но в Big Data, то есть в базе данных, безусловно, останется, кто какую посылку отправил. Останется, какие телефоны где находились и куда с них звонили, на какие номера. Уже сейчас есть информация о том, что, по крайней мере, значительная часть, если не все данные тех солдат российских, которые участвуют в этой войне, уже получены. Даже если это не так сейчас, то я не сомневаюсь, что они будут получены в скором времени. То есть уходит та анонимность рядового солдата, который в предыдущих войнах мог спрятаться от ответственности за этой группой. Да, вот понятно, что там в месте, где совершено военное преступление, стояла рота капитана там, Иванова, допустим. Да, кто конкретно стрелял, непонятно, поэтому капитан Иванов отвечает за своих бойцов, а бойцы, ну уж как получится. Вот это сейчас может уйти именно потому, что эта война будет максимально неанонимной. Наверное, это будет первая неанонимная война на протяжении этой истории. Поэтому да, я думаю, что есть разумные шансы, может быть, не в 100% случаев, да, но разумные шансы в большинстве случаев найти именно тех людей, которые находились в этих местах, и которые непосредственно отвечают за эти действия.
Напомню, что адвокат Илья Новиков был известен своим участием в телеклубе «Что, где, когда», откуда он ушел после аннексии Крыма и событий в Донбассе 2014-2015 годов. В воскресенье на Первом канале состоялась очередная игра этого интеллектуального клуба. К сожалению, нашлись знатоки, которые приняли в ней участие, несмотря на войну России против Украины. Вот как профессор права университета Вандербильта Майкл Ньютон объясняет, как должен проходить процесс сбора доказательств военных преступлений России, почему участие одного только Международного уголовного суда в этом деле недостаточно.
И Международный уголовный суд, и остальные организации должны приехать в Украину и расследовать эти преступления. Но важно, чтобы собранные доказательства были общедоступны любому суду в любой стране, который хочет расследовать и обладает нужной юрисдикцией. Я думаю, что Украине понадобится помощь в области экспертизы по двум причинам. Во-первых, убедиться, что доказательства собраны таким образом, чтобы полностью опровергнуть любые обвинения в их фальсификации. Но также помочь идентифицировать тела, чтобы вернуть их семьям. Все улики маркируются. С помощью компьютерного моделирования можно восстановить, например, траекторию и тип боеприпаса, левша или правша-стрелок, его приблизительный рост. Все эти детали имеют значение. Также бесценны свидетельства очевидцев, кто из какого отряда, какие нашивки на них были, на каких языках говорили, были ли это солдаты из Чечни. Как вы поняли, чтобы добиться успеха в судебном преследовании, нам необходимо объединить эти свидетельства в связное повествование. Любой суд в мире обладает юрисдикцией в соответствии с принципами универсальной юрисдикции Женевской конвенции. Международный уголовный суд может возбудить уголовное дело, но в лучшем случае рассмотрит 2-3 случая, но не все преступления. И он в основном сосредотачивается на более высокопоставленных преступниках. Поэтому есть украинские суды, европейские суды, можно создать отдельный трибунал. Есть очень длинный список людей, которые думали, что они выше закона. Слободан Милошевич, Чарльз Тейлор, Саддам Хусейн, Али Хасан Аль-Маджид, Беляна Плавшич. Они не думали, что их когда-либо смогут привлечь к ответственности. Они были слишком сильны. Они были слишком высокопоставленными политиками. Сегодня есть российские чиновники, подпадающие под эту категорию, и они будут привлечены к уголовной ответственности. Это просто вопрос сбора доказательств и пути к правосудию.
Мнение профессора права университета Вандербильта Майкла Ньютона. Майкл Ньютон упомянул, напомню, имена Слободана Милошевича и Беляны Плавшич. Действительно, зверство в Буче многие сравнивают с кровавыми событиями в ходе войны в бывшей Югославии в первой половине 90-х годов 20 века, а также с попытками возложить ответственность за эти события фактически на тех, кто от них пострадал. Об этой исторической параллели я попросил рассказать Андрея Шарова, специалиста по странам Балканского полуострова, автора книг о войне в бывшей Югославии.
Логика этих двух конфликтов вообще во многом пугающе похожа, и похоже, речь идет о том, что и эта война российско-украинская, или военная агрессия России против Украины, это война, которая носит этнический характер. Можно ли это сравнивать по количеству убитых или по механике, по которой были люди убиты? Это довольно циничная история, поскольку, ну, в общем, речь идет о живых людях. И не вызывает никакого сомнения, что все причастные к этим военным преступлениям должны быть наказаны. Можно предположить, как будут сейчас развиваться события. Сразу скажу, что обвинение и определение того, что случилось в последние недели в Украине, как геноцид, должно быть серьезно проверено экспертами. Есть 4 типа военных преступлений. Я хорошо знаю эту тему, потому что я писал целую книгу о военных преступлениях во время Югославской войны. Есть 4 типа военных преступлений. Геноцид является самым тяжелым из них и самым труднодоказуемым. Нужно доказать, что было умышленное действие, направленное на уничтожение людей определенной этнической группы. Это должно быть задокументировано. Должны быть люди, которые отдавали какие-то приказы, письменные лучше. И в истории югославских войн, где было множество, к сожалению, совершено военных преступлений, в случае геноцида было доказано только 2. Это расстрел 7500 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице и во время осады Сараева. Там были неоспоримые доказательства того, что предпринимались организованные действия для убийства конкретных вот боснийских мусульман. В случае с Бучей, вероятнее всего, будет работать международная комиссия, которой предстоит определять, есть ли люди, которые отдавали эти приказы, удастся ли найти людей, которые совершали эти убийства. Случившееся в Буче больше похоже даже, на мой взгляд, не на то, что произошло в Сребренице, где тысячи мусульман были сначала согнаны фактически в концентрационный лагерь, это была такая база Поточари, она называлась, и оттуда просто организованно людей вывезли и расстреляли. Никакой резни там не было, в понятии резня, там были просто расстрелы. И я работал в Гаагском трибунале по бывшей Югославии, и я слышал там показания человека, который расстреливал. Солдат, который расстреливал, звали Дражен Эрдемович, он получил 10 лет тюрьмы потом, Там была очень серьезная доказательная база. Дастся ли ее собрать, непонятно. То, что случилось в Буче, похоже скорее на события в косовском селе Рачак в январе 1999 года. Эти события положили начало военному конфликту, в котором потом приняло участие НАТО, которое вот бомбило территорию Югославии. А в этом селе Рачак сербские и югославские военные провели зачистку, так называемую, и по итогам боевых действий там нашли братскую могилу, в которой были погребены около 50 албанцев. Разразился спор о том, кто это сделал, были они убиты в результате боевых действий или нет. Поскольку этот район тогда был под контролем сербских сил, то собрали международную комиссию, она была белорусской. И белорусы, что легко предположить, определили, что убитые и похороненные в этой братской могиле были комбатантами, у них якобы нашли пороховые следы на руках. Потом была организована международная комиссия во главе с финским экспертом Хеленой Рантой, и они пришли к выводу, что были убиты в организованном порядке гражданские лица. Сербы так никогда и не признали факта этого, то есть все время мы, не мы. И в результате, когда международное сообщество посчитало, что достаточно убедительных доказательств, которые показывали, что было совершено вот такое военное преступление, в конце концов было принято решение о начале военной операции против Югославии, не только поэтому, потому что начался там целый ряд событий трагических и массовое изгнание косовских беженцев. Вот то, что произошло в Рачике, это из того, что я знаю, это модель довольно близкая к тому, что было в Буче. Здесь найдена братская могила, где погребены около 300 убитых. Непонятно до конца, все ли они стали жертвами злодеяний российских солдат, или они погибли в результате боевых действий просто, или они подорвались на минах. Но все, что я знаю о журналистике, и все, что я знаю о войнах, подсказывает, что были совершены российские военные преступления. И сейчас, таким образом, вопрос в том, удастся ли быстро собрать международную компетентную комиссию, которая проведет расследование, будут ли в ходе этого расследования точно по возможности определены обстоятельства совершения этих преступлений, будут ли названы имена людей, которые причастны к ним. В кодексе военных преступлений есть одно преступление, оно называется «Ответственность командира». Речь идет о том, что ответственность за совершение военных преступлений несут в том числе и командиры, которые отдавали приказы, даже если они сами не убивали, или командиры, которые знали о том, что происходит на подведомственной им территории военные преступления, но не предприняли ничего, чтобы уберечься от них. По этим статьям, по югославским делам, были осуждены, кстати, подавляющее большинство офицеров и генералов. Сейчас уже известны названия подразделений частей российских, которые контролировали Бучу. У них у всех есть командиры. Эти командиры оказываются сейчас в зоне очень серьезной опасности со стороны вот этой пока не сформированной международной комиссии. И, конечно, нить политической ответственности наверх идет в Кремль и в Министерство обороны России.
Это был комментарий Андрея Шарова, специалиста по странам Балканского полуострова, автора книг о войне в бывшей Югославии. К истории обратился в своем очередном опусе в телеграм-канале Дмитрий Медведев. Напомню, он занимает должность заместителя главы Совета безопасности России. Эпизодами славного прошлого этот официальный представитель государства, отрицающего причастность к убийству Александра Литвиненко, отравлению Сергея и Юлии Скрипали и Алексея Навального, считает убийство в Роттердаме украинского националиста Евгения Коновальца сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым, который, ко всему прочему, был еще и организатором убийства Льва Троцкого в Мексике. Вполне себе вырисовывается государственная политика во имя, как пишет Медведев, цитата, «спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности, наконец, построить открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока». А Министерство иностранных дел России обратило внимание, что сегодня исполняется 780 лет со дня так называемого «ледового побоища» на Чудском озере в нынешней Псковской области. Битвы войск под командованием Александра Невского против Ливонского ордена. Успешное отражение иностранной агрессии во многом определило будущее нашей страны, способствовало формированию сильного централизованного российского государства, говорится на сайте МИД. Вот как комментирует значение ледового побоища этой битвы историк Ярослав Шимов.
Ну, это очень такая мифологизированная версия, что, впрочем, в том, что касается ледового побоища и в целом фигуры и биографии князя Александра Невского, давно известная и характерная вещь. его деяния, в том числе это сражение, они очень сильно интерпретированы, на них наложен отпечаток интерпретации позднейшей, в том числе и 20 века на самом деле. Потому что если разбираться по фактам и по тем свидетельствам, которые остались о тех давних событиях, то речь идет не то чтобы о незаметной, но, скажем так, об одной в ряду битв, которые состоялись в этом регионе Северо-Западной Руси и ее пограничья тогдашнего с владениями Ливонского ордена и прибалтийских племен. И значение ее было, ну, честно говоря, скорее региональное, вот именно для этого региона, но не для какого-то более широкого пространства, потому что на самом деле Русь как таковая на тот момент была, в общем, понятием больше географическим, нежели политическим, потому что она была раздроблена на множество княжеств, и одним из этих княжеств было Новгородская, фактически к тому времени Новгородская республика, там князя они приглашали как правителя и изгоняли. Александр Невский был изгнан на самом деле из Новгорода за пару лет до этого побоища. В общем, то, что вы цитировали, это такая мифологическая версия в русле середины 20 века, когда Ледовое побоище и Невский стали вот центром такой легенды о борьбе против немцев. Она была, естественно, перекликалась с событиями Второй мировой войны. И был снят знаменитый фильм с Сергеем Эйзенштейном, который, в общем, канон восприятия этой битвы, этой фигуры заложил. И этот канон в официальной российской историографии отчасти существует до сих пор.
Комментарий Ярослава Шимова. «Если кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет», напоминает сайт МИД крылатую фразу из фильма Сергея Эйзенштейна. Фразу, обращенную, и это важно подчеркнуть, к агрессору. И еще одна короткая ремарка. На сайте РИО, это российское государственное СМИ, появилась статья некоего Тимофея Сергейцева под заголовком «Что Россия должна сделать с Украиной?». Там, в частности, говорится: «Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории». И еще один пассаж. Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией, отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии. Что это, скажите мне, если не манифест российского фашизма? Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».